Потом машинка перестала печатать. На большинство литер налип старый обойный клей, но прочесть выдавленные на бумаге буквы мне удалось. Машинка остановилась на «Ракне умира», когда следующая литера прилипла к клеевой стороне обоев. Я просто смотрел на нее какое-то время, потом протянул руку и высвободил клавишу. Не уверен, смог ли бы справиться с этой задачей Беллис. Думаю, нет. Но я не хотел быть свидетелем его жалких попыток. Одного вида его кулачка мне оказалось достаточно. Наверное, если бы я увидел эльфа, так сказать, целиком, я бы свихнулся тут же. А подняться и убежать я не мог. Ноги меня просто не слушались. Клац, клац, клац. Крошечные всхлипы и вздохи. Кулачок, высовывающийся после каждого слова, чтобы нажать пробел. Я не помню, сколько это продолжалось. Минут 7, может быть. Может, 10 или вечность. Но в конце концов клацанье прекратилось, и я понял, что уже не слышу его дыхания. Может быть, он потерял сознание, или просто бросил все и ушел, или умер от сердечного приступа или еще чего-то. Послание его осталось незаконченным. Весь текст состоял из прописных букв. «Ракне умирает», «Это все мальчишка Джимми», «Торп не знает», «Передай Торпу, что Ракне умирает», «Мальчишка Джимми убивает Ракне», «Белл». Я нашел в себе силы подняться на ноги и пошел из комнаты, двигаясь большими шагами на цыпочках, как будто Беллис уснул, и я боялся, что он проснется, если в комнате опять раздастся отдающийся сухим эхом звук шагов по голому полу. Проснется и снова примется печатать. Мне казалось, что я не выдержу и закричу, если услышу хотя бы еще один клац. И не остановлюсь до тех пор, пока у меня не разорвется сердце или голова». Мой «Шевроле» ждал на стоянке неподалеку от дома, заправленный, загруженный и готовый в путь. Я сел за руль и вспомнил о бутылке в кармане пальто. Руки у меня тряслись так сильно, что я выронил ее, но она не разбилась, упав на сиденье. Я вспомнил про отключки, друзья мои, но отключка тогда была как раз то, чего я хотел и что в конце концов получил. Помню, как сделал первый глоток, второй, как повернул ключ зажигания и поймал песню Фрэнка Синатры «Древняя черная магия», которая, как мне тогда показалось, очень соответствует обстоятельствам. Помню, как пел вместе с ним и прикладывался к бутылке. Машина моя стояла в последнем ряду автостоянки, и оттуда я видел равномерно переключающиеся огни светофора на перекрестке. Я продолжал размышлять о коротких клацающих звуках, раздавшихся в пустой квартире, и тускнеющем красноватом свете, льющемся через окно кабинета. О пыхтении, при воспоминании о котором мне представился эльф-культурист, выполняющий упражнения внутри моей старой пишущей машинки. И снова я видел перед собой шершавую поверхность оторванного куска обоев с налипшими песчинками. Мне невольно представилось, что происходило в квартире до моего прихода. Мысли сами возвращались к воображаемой сцене, показывая, как он, Беллис, подпрыгивает, хватается за оторванный уголок обоев у двери в спальню, потому что в квартире не осталось ничего более похожего на бумагу, повисает на нем, отрывает в конце концов и несет к машинке на голове, как огромный лист пальмы. Я пытался понять, как ему удалось заправить лист в каретку. Мысли крутились, но отключка не наступала, и я продолжал пить. Фрэнк Синатра кончил петь, пошла реклама, потом Сара Вон запела «Я сяду и напишу себе письмо». И это опять же относилось ко мне, потому что совсем недавно я сделал то же самое, или, по крайней мере, я думал, что сделал это до сегодняшнего вечера, когда случилось нечто, заставившее меня изменить свое мнение по этому поводу. Так сказать, и я снова пел вместе со старой доброй Сарой Соул. И, видимо, как раз тогда я достиг скорости отрыва, потому что в середине второго припева, без всякого перерыва, меня вдруг начало рвать. Потом кто-то двинул ладонью меня по спине, поднял мои руки за локти и снова отпустил. хлопнул ладонью, поднял руки и отпустил. Это был шофер грузовика. Каждый раз, когда он бил меня по спине, я чувствовал, как у меня в горле поднимается и тут же собирается упасть обратно огромный глоток жидкости. Но в этот момент шофер задирал мои локти вверх, и каждый раз, когда он это делал, меня снова рвало и вовсе не виски, а обычной речной водой. Когда я, наконец, пришел в себя настолько, что смог поднять голову и оглядеться, было уже 6 часов вечера, 3 днями позже. И я лежал на берегу реки Джексон в Западной Пенсильвании, примерно в 60 милях от Питтсбурга. Мой «Шевроле» торчал багажником из воды, и со своего места я даже мог разглядеть стикер с фамилией Маккарти на заднем бампере. «У тебя еще есть минеральная, дорогая? Совсем в горле пересохло». Жена писателя молча принесла ему стакан воды, и, подавая, она неожиданно для себя наклонилась и поцеловала его в сморщенную, как шкура аллигатора, щеку. Он улыбнулся, и в темноте заблестели его глаза. Это, однако, не обмануло ее. От веселья глаза никогда не блестят именно так. «Спасибо, Мэг». Он сделал несколько крупных глотков, закашлялся и жестом отказался от предложенной сигареты. «На сегодняшний вечер мне хватит. Собираюсь совсем бросить. В моем, так сказать, следующем воплощении».